Харе Кришна. Мы продолжаем нашу тяжелую тему. Сегодня мы почитаем шастры, поскольку то, что написано в священных писаниях, обладает особой силой. Это уже утверждено как факт. Мы можем это обсуждать. Бесконечным образом, собственно говоря, эти обсуждения составляют человеческую культуру, обсуждение шастр. Сначала мы учимся слушать то, что написано в священных писаниях, то, что говорят саду. Они могут даже не расширять это каким-то образом, не вдаваться в какие-то подробности, как, например, семейная жизнь. Саду не вдаются в подробности семейной жизни. Это не предписано для них. Интимные отношения мужчины и женщины не обязательно обсуждать подробно. Для этого есть разум непосредственно человека, находящегося в той или иной ситуации. И вот, обсуждая Священное Писание, мы видим, что, естественно, образуется культура. Человеческая культура. Но если она не будет основана на Священных Писаниях, на благости, на какой-то чистой основе, трансцендентной основе, она выродится, она не сможет называться больше человеческой или цивилизованной культурой. Это станет более или менее культура животных. То есть есть люди, которых интересует только удовлетворение потребностей тела. Еда, сон, совокупление, оборона. В нескольких словах Бхагава там очень критикуется этот образ жизни. Не очень даются подробности. Мы можем видеть сами эти подробности. Почему это так? Не поощряется шастрами. Очень богатый опыт можем видеть. Можем писать массу книг о психологии. Как исходит зло, откуда он берет свое начало, грех, откуда он проистекает, почему так много неблагоприятных вещей окружают нас при всех наших усилиях, это можно целые труды составлять, но шастры, они очень емкие, и они сжаты, шлоки. И для изучения шастры требуется разум, чистый разум, то есть саду должны обсуждать эти шлоки в обществе других саду. То есть как этот фестиваль саду-санга, то есть мы общаемся друг с другом, в атмосфере преданности, воспевая святые имена, мы обсуждаем какие-то священные писания, установки, и затем мы видим, что появится какая-то культура. Большое, великое разнообразие зайдет отсюда. Каждый что-то внесет ценное. В этом наше предназначение. Каждый человек вкладывает что-то полезное в общество. И так все продвигается. То есть каждый из нас, другими словами, должен стать живым подтверждением писаний. Ачар. Ачария. Тот, кто ведет себя в соответствии с шастрами, ачар, ачария, поведение. И затем обладает, человек обретает могущество говорить про ачар. Он может говорить о чем угодно, не отклоняясь от Писаний. Таким образом, его речь становится сильной, убедительной, важной, очищающей, меняющей настроение, очищающей настроение умы людей, и, то есть развивающей. Вот браманы в идеале должны быть такими, то есть преданные, они автоматически браманы, если они знают трансцендентную науку, они автоматически браманы, считается, они могут менять мир просто своими речами, словами. Но за этим стоит их поведение, их образ жизни. Ачар, ачар. Иначе не возымеет действия слова. Сейчас так много мы слышим, что говорится в мире, средства массовой информации переполнены, ежедневной информацией. Его огромное количество, на самом деле. Очень трудно даже понять, сколько ежедневно проносится информации в средствах массовой информации в мире. Но обратите внимание, что 90 с лишним процентов этой информации, она негативна. Очень много негативной информации. Поэтому это правда, причем то, что они говорят, может быть правдой, какие-то факты, вот что происходит в мире, хорошего и плохого, выясняется, что больше гораздо плохого, намного. И хотя это правда, это считается правда низшего качества. Та правда, на которую не следует слишком обращать внимание. Как, например, если мы возьмем жизнь каждого из нас, домохозяин он или брамачарий, мы увидим, что у нас есть масса недостатков в каждом. Если мы сейчас поднимем эту тему недостатков, мы тоже заполнить можем все средства массовой информации каждый день об этом. Потому что мы каждый день что-то делаем несовершенным образом, совершаем ошибки, иногда что-то думаем. Если все это открывать, 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 то есть появится еще источник, безграничный источник негативной информации. Но мы не прибегаем к этому. Потому что негативные качества лежат на совести каждой личности. Об этом не объявляется. Нет, призывается к совести. То есть говорится, есть Бог, и Бог в сердце каждого живого существа. Советуйтесь с ним. Есть проблема? Конечно, есть. Мы видим по лицам, что есть проблема у каждого. Мы же в материальном мире. Что же нужно делать? Объявлять об этом в средствах массовой информации? Нет, это не поможет. Это создаст только не очень приятное впечатление о нашем обществе. И вот смотрите, у них то же самое. Нет. Здесь теперь должен каждый сам быть сосредоточен на тех недостатках, с которыми он имеет лично дело. В своей семье, на своей работе, среди своих родственников, среди окружения преданных. И вот эти проблемы должны начать преодолевать, не привлекая к ним всеобщего внимания. То есть это наша личная задача каждого. И так будет складываться духовное, трансцендентное общество, если каждый будет думать о самореализации, о самоочищении, о самовозвышении, то мы сможем очень много полезного сделать окружающим, как выясняется. Ачар, пример. Если мы будем действовать, это уже ачар. А если еще будем говорить, это будет совершенство. Итак, совершенство жизни, следовать Писаниям и говорить на эти темы, обсуждать эти темы. Поэтому мы сегодня также последуем этой традиции. Мы кое-что почитаем из Бхагаватам. Я буду читать немного в сокращенном виде. Не буду читать санскрит, я прочитаю несколько стихов, какие-то отрывки из комментариев. То есть с определенной целью. Нет, все в порядке, я здесь расположусь. Сменили место. Это как реинкарнация, Прабхупада говорит. Так часто меняем место в материальном мире. Видите, уже другая точка зрения, уже выше, кажется, прогресс. Это, как ни странно, влияет на ум человека, если он выше сидит или ниже. Наставление для цивилизованных людей. Это 7-я песня, глава 15-я. Начнем с 14-го текста, кое-что почитаем. В это время преданные могут передавать записки. Те вопросы, которые приходят на ум, важные, можете сразу посылать сюда. У меня уже есть немного. Много вопросов, смотрите. В одном листе. Есть вопросы не очень важные. Есть хороший вопрос. Неважный вопрос, я имею в виду, например, я спрашиваю, что делать, вот моя жена курит. Мы почитаем сейчас Бхагаватам. Почему это не такой важный вопрос? Почему? Что дело здесь не в жене, а не в сигаретах вообще? Совсем не в этом дело. То есть на этом даже не нужно акцентировать внимание. Сейчас поймем, почему. Есть более важные вещи, которые могут изменить нашу жизнь, чем просто борьба с курением или борьба за вегетарианство. Прабхупада говорит, мы не делаем этого, потому что мы автоматически вегетарианцы, то есть преданный автоматически соблюдает все регулирующие принципы. Почему? Почему преданный такой? Что он со всех точек зрения, он чистый. Почему и нужно дополнительных усилий, чтобы бросить курить или регулирующие принципы соблюдать? Достаточно сознания Кришны. Здесь в некоторой степени будет это описываться. Я не буду читать санскрит. Прочитаю 14 текст, перевод. Псевдорелигия. Выдуманная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующими его уровню духовного развития и положению в обществе. Называется абасой. Бледным отражением или ложным подобием. Разве мало человеку исполнять обязанности, которые соответствуют его ашраму и варне, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий? Хорошее утверждение. Есть псевдорелигия здесь, говорится. Что такое псевдорелигия, которая пренебрегает обязанностями человека, духовными и материальными? Называется псевдорелигия. Эти псевдорелигиозные настроения есть где угодно. Не думайте, что у нас их нет. Принципы учения хорошие. Но, как мы сказали, важен ачар. От кого мы должны это услышать? Человек должен быть по-настоящему обладать этими качествами и поведением, чтобы не устанавливать псевдорелигию. Итак, какую дхарму мы должны проповедовать? Брамачари дхарму, грихастха дхарму, саньяса дхарму. Какую дхарму нужно проповедовать? Санатана дхарму. Санатана дхарма. Каждый человек должен знать об этом вечном принципе служения Богу. А выбор в деталях, как он это будет делать, выбирает сам. Ашем выбирает человек самостоятельно. Это не делается по указке. Просто есть такой порядок. Он может оставаться брахмачарием, если хочет, может принять грехастха ашем. Это дело выбора. При этом общественное мнение не должно мешать в этом выборе. Мы не должны под каким-то ашем делать наклейку. Избегать. Это лучше избежать. Лучше обойтись без него. Нет, как раз наоборот. Все ашемы необходимы в одинаковой степени человеку для развития. Пока они благоприятны для развития, мы их принимаем. Как только неблагоприятны для развития, мы их отвергаем. Ашем – это временная позиция. То есть это то, что для меня сейчас самое благоприятное для духовного прогресса. Это есть ашем. И когда он становится неблагоприятным, мы меняем его. Мы немножко по-другому устраиваемся. Для того, чтобы ситуация была более благоприятной. И начало брахмачари ашем – это благоприятно для развития ребенка. А мальчик или девушка, они проходят этап обучения. Ну, по-разному, но в принципе этап обучения необходим. Это благоприятно. Однако в какой-то момент вы заметите, что это уже становится препятствием. До определенного возраста это хорошо. И до определенного уровня степени развития. То есть это так или иначе какое-то теоретическое образование, формирование характера, жизнь в аскезе. А затем необходимо дать человеку возможность самостоятельно применять это знание в жизни. Обучиться этому. Практиковать это все. То есть, что имеется в виду греха с ашрама? Очень практичный человек должен быть. Должен созреть в этом ашраме. Очиститься от просто теоретического всезнайства. Знаете, дети выходят из школы, они все знают. Они знают, как переделать весь мир можно. Так чувствуют себя. В этом возрасте 16, 17, 18 лет они думают, о, я все знаю, мы передовые, потому что мы получили самое последнее совершенное образование, самые лучшие программы, мы уже знаем компьютеры. Это поколение наших родителей, они уже отстали. Смотрите, вот мы знаем, что делать с этими компьютерами дальше. Приходит следующее поколение за ними и думает точно так же. А старики уже не успевают за новыми компьютерами, у них уже мозги так не вращаются в эту сторону быстро, не усваивают. Они даже не понимают, как устроен компьютер. Когда я матери своей пытался объяснить, что такое компьютер, она замахала руками и ушла из комнаты. Пожилая женщина. И таким образом есть иллюзия какого-то прогресса только потому, что мы новое поколение, и мы получили новое образование, имеем новые машины, новые компьютеры, и поэтому мы на этом основании, мы являемся передовыми, называется иллюзия. И чтобы развеять эту иллюзию, человек вступает в жизнь, и выясняется, что он должен постичь древние истины, те же самые, которые постигали наши предки, прадеды. Много веков назад, тысячелетия назад, то же самое постигали. В Библии написано то же самое. Это школа смирения, школа терпения, школа почтения. Тоже написано в ведических писаниях. Какая бы ни была развита наука, техника или культура, школа остается неизменной жизни. Греха скажешь, мы постигаем эту суть, эту истину. Мы учимся видеть материальный прогресс как нечто временное, несущественное в этом развитии людей. Более важные вещи – прогресс человеческой души. Вот за эти годы греха с хашема нужно постичь эти истины, чтобы затем обрести мир в своей душе и испытывать счастье просто внутри себя. Уже не важно, в каком состоянии семья. Мы стареем, болеем. Есть много причин для скорби. Тело меняется. Как сказал один преданный, что возможности духовного развития увеличиваются у меня со временем. Поскольку я практикую, я чувствую это. А ресурсы тела уменьшаются. Одновременно так происходит. Душа развивается, а тело приходит в упадок. Одновременно. Если нет духовного развития, представьте, что будет? Будет только упадок. В невежество. В страдания. В боль. Я сидел со своей мамой на улице, и какая-то старушка подошла. Очень старая. И стала говорить, как ей трудно живется. Иногда я слышу такие вещи, как люди просто говорят о жизни. И мне становится очень тяжело описывать своих детей и внуков, что все они вырастают и начинают принимать интоксикации, все они пьют. Говорит, я вижу, что это до добра не доведет, как это все плохо кончается. И говорит, вы не представляете, как мне больно и тяжело, старухи. Как мне больно все это видеть, что мои родственники, мои новые поколения, все идут путем деградации, все они становятся алкоголиками. Все они привязаны к водке. И вот мы видим, что можно чувствовать. Вот в этом материальном существовании, удовлетворяя чувства, люди скатываются на уровень страданий безвыходных. И просто страдают. Просто они говорят, что больно, говорят, что плохо, они все критикуют, опускаются на уровень критики. И правда мира для них открывается. Мир полон страданий, они говорят, старые люди. Мы столько пережили, на самом деле. При этом молодые бегают в припрыжку, ха-ха, хи-хи, смотрите. Мир, наоборот, он обещает выполнение моих желаний, счастье впереди. Только счастье впереди, верно? Вот свадьба же завтра, только счастье мне ждет впереди. Но старые плачут на свадьбе и говорят, вот, может быть, вам удастся сохранить вот эту любовь. Хорошая пара. Может быть, вот никому не удалось, смотрите, вот. Но, может быть, вам удастся, и все поздравляют, приходят, и все со слезами. Но молодежь не понимает, почему они плачут. Так хорошо, только счастье впереди, правда? И поэтому, конечно, мы говорим, это псевдорелигия. Вот она. О чем здесь говорится? Что есть люди, которые исповедуют псевдорелигию. Они говорят, не нужно исполнять свои материальные обязанности. И не нужны это же духовные обязанности. Единственная наша обязанность – удовлетворять свои чувства. А? Зарабатывай, как придется. Как можно эффективнее. Обманывай. Ничего можно обманывать, лишь бы никто не знал. Можно украсть цивилизованным образом. То есть как-то нужно приспособиться, чтобы просто жить прекрасно в этом мире. Один раз живем. То есть нет духовных обязанностей, нет материальных обязанностей. Есть просто главная обязанность – наслаждаться. Как можно больше в этом мире. Если ты удачно кого-то обманул и скрыл все это, успех. Я чувствую себя просто на высоте. Я умнее оказался, смотрите, я сильнейший выживает. Теория Дарвина говорит об этом. Есть даже теории, которые подтверждают мои действия и поступки. То есть мир сейчас так организован, чтобы людей вдохновить на такую деятельность. Давайте сыграем в лотерею, это жизнь называется. Давайте сыграем. Ну кто? Сейчас проверим, насколько вы силен. Вот вопросы мы сейчас зададим там, как это человек этот ведет эту программу. Ну, игры там все эти азартные по ТВ. Ну, а? Поле чудес, вот людей вдохновляют на такие поступки. И все смотрят Поле чудес, правда? Также смотрят сериалы. Там уже поколения меняются в этих сериалах. И все начинают новую жизнь, все время есть какие-то молодые, снова какая-то надежда, снова какая-то попытка, все наблюдают, а как у этих сложится? Не сложилось. Нет. Ну, а у этих как? Этих сложится? Тоже не сложилось. Ну, а этих? Должно сложиться. Тоже не сложилось. Интересно наблюдать. Новое и новое, как волны в океане. Снова, снова, снова. Не будет конца и края. Такова жизнь. Вот так это все продолжается испокон века. Называется ложная религия, которая скрывает истинные обязанности человека. Разве мало человеку исполнять обязанности, которые сопутствуют его ашему и варне? Здесь говорится, вполне достаточно быть счастливым человеку, если он просто будет исполнять свои обязанности в двух вещах – варне и ашрама. Все. И каков наш ашрам? На этом семинаре наш ашрам – грехастха ашрам. И здесь говорится, что в ашраме можно быть счастливым. Ашрам для этого предназначен, если мы исполним обязанности этого ашрама. И варна – какая-то материальная деятельность, профессия. То есть необходимо, чтобы это тоже было связано с душой. То есть есть природа, которая близка ко мне. Что это такое? Моя собственная природа желаний, гуна, карма. Она определит мою деятельность. Я что-то хочу делать, мне что-то нравится делать самому по себе. Но что происходит в современном мире, говорится, пример дается шакала. Шакал – интересное существо. Если они находят добычу, стая шакалов, какое-то животное, они его съедят. И шакал отрывает кусок от этого тела животного, начинает есть. При этом он не смотрит на кусок пищи на свой, не сосредоточен на нем. Он смотрит, что ест другой шакал. Это сознание шакала. Он, знаете, ест так спеша, потому что он думает, тот кусок лучше, чем вот этого шакала. Он даже не чувствует вкуса собственного куска. И он даже не доедает его, он начинает злиться. Потом выплевывает и бросается на того шакала, отнимает у него кусок и ест его кусок. Одна и та же добыча. Но просто они смотрят друг на друга, завидуют. И вот говорится, что человек должен избегать такого сознания. Есть мои обязанности, моя природа, я должен следовать ей. Я должен как шакал смотреть на кого-то. Кто как-то наслаждается? А этот лучше наслаждается. Зачем мне эти мои обязанности? Они так возвышены. Я хочу быть тем или тем, или тем, или тем. Я хочу быть не самим собой, а кем-то другим. Что говорится в шастрах? Я таким образом предаю свою собственную природу. Человек становится таким низменным, завистливым. Поэтому необходимо друг друга вдохновлять на исполнение своих обязанностей. Если человек грехастха, мы должны вдохновлять его на исполнение обязанностей грехастхашами. Если мы не можем утвердить мир и гармонию в собственной семье, как мы это распространим? Дальше. Если в семье у меня низшие гуны природы, что я могу распространять дальше людям? Прабхупада однажды проходил Майяпури, а зашел в туалет. Тогда преданные построили туалеты, там раньше не было туалетов, поскольку местные люди не пользуются туалетами. В Индии, в большинстве местах они просто выходят в поле, в открытое место куда-то. Какие-то есть места отхожие, отведены для этого. Нет архитектуры. Не проектируют. Это просто. Просто выйти куда-то в поле и все. Но тут есть проекты, тут туалет как храм может быть построен. Из мрамора или из какой-то плитки, то есть какая-то культура. И вот Прабхупада хотел, чтобы были такие туалеты тоже вот на Мальдивах, потому что приедут западные люди. Они стесняются выходить в поле, не привыкли к этому. И вот появились туалеты. И Прабхупада проходил и открыл дверь в туалет. Фух, боже мой. Он был до потолка наполнен там всем содержимым. Он был нечистым. Я сказал, в каком сознании ваш ум, в таком сознании все остальное. Это говорит о том, в какой гуне находится ваш ум. Вот, в состоянии туалетов. Он дал наставление своим ученикам, чтобы туалеты были всегда чистые. И до сих пор прошло уже вот десятки лет, туалеты чистые в Навадвипе. Очень чистые места. Все очень чисто. То есть как? Как это сделали? Откуда взяли решимость? Смотрите, как это было изменено? Просто взяли и сделали. Вот этому нужно научиться. То, что написано в шастрах, нужно взять и сделать. Все очень просто. Но мы усложняем. А как это сделать? Да как? Вы просто встань и сделай. Хотя бы попытку, хотя бы в уме сначала прокрути это все. Но мы противопоставляем. Нет, очень сложно. Даже в уме не могу принять это все. А пока мне не объясните все это. Я цивилизованный, современный человек. Мне нужно какое-то объяснение особое. Поэтому Прабхупада говорит, чтобы одного человека привести в сознание Кришны, нужно 3 литра крови потратить. Хотя, собственно, это просто. Прочитал и сделал. Вот и есть люди, которые начинают давать какие-то толкования, объяснения, чтобы угодить публике. А, да вам не нравится. Вам не нравится, что тут написано. Да, конечно, не все люди предают свою природу. Много людей хорошие, правда, в этом мире. Вот с этого все начинается. И мы начинаем указывать на какие-то примеры из среды этих материальных гун природы. И начинаем связываться с гунами природы. А нам нужно медитировать на высшие примеры, на трансцендентный уровень. Нельзя снижать умонастроение. Это очень важный момент. Если мы чему-то не можем следовать, это полбеды. Это не такая уж и проблема. Это можно научиться. Но если мы не можем мыслить возвышенно, вот это проблема. То есть мы должны снижать свое мышление. То есть нужно ум зафиксировать на наставлениях Писаний. Поэтому сначала нужно принять наставление в уме. Вот у меня есть ашрам, и что предписано для него? Я должен запомнить и применить к себе, принять. Грехастха ашрам очень важен. Нужно воспитывается новое поколение, там растут дети, там есть традиции. Арджуна говорил Кришне об этом. Если разрушить традиции, весь мир разрушится. Семейные традиции. Настолько это важно. И, конечно, это не является самоцелью. Не думайте, что мы сейчас будем говорить только о семейной жизни, как высшей цели человеческого существования. Нет, это лишь определенная ступень. Но чтобы увидеть это как ступень, необходимо получить должное образование. Потому что большинство людей думают, грехастха ашрам – это цель моей жизни. Все. Есть жена, дом, а что еще? Квартира, дача, машина, работа, стабильный доход. Все. Все, мои проблемы решены, не так ли? А как же старость? Шастры говорят. А как же смерть? А как же болезни? А? Как же вы можете отгородиться домом, семьей, стабильным заработком от всего этого? Давайте решать вопросы до конца. И вот это необходимо. С самого начала установить настоящую религию. Как Прабхупада комментирует. Из этого стиха следует, что каждый человек должен неукоснительно соблюдать предписания для своей варны и ашрама, которые даны в шастрах. В Вишнупуране сказано «Варна шрама чаравата пурушена парапуман вишнур аратьяте панта наньят таттоша каранам». Необходимо сосредоточиться на цели духовного развития, которая состоит в том, чтобы обрести сознание Кришны. То есть мы выполняем правила, предписания согласно нашему укладу жизни с этой целью – обрести сознание Кришны. Только следуя своей материальной и духовной природе это возможно. Только в этом случае можно найти гармонию внутри себя и ощутить духовную атмосферу. Когда материя и дух не противоречат друг другу, кто должен быть хозяин в этом теле, говорится? Душа. Никак не чувство. Никак не материальный ум с его желаниями. А душа должна стать хозяйкой. Таким образом можно установить настоящую гармонию и сотрудничество материи и духа. Но хозяйничать должен дух. В этом предназначение всех варн и ашрамов. Если, однако, приверженцы варнашрама не поклоняются Вишну, они заменяют его каким-нибудь выдуманным богом. Поэтому в наше время стало модным избирать богом кого-нибудь, какого-нибудь глупца или невежду, а множество миссионеров создают собственных богов, забыв о своих отношениях с истинным Господом. Есть такая картина у Питера Брейгеля. Это эпоха Возрождения Германии. Слепые идут в рубищах. У них нет глаз. Они так, у них рты раскрыты, веки подняты, но глаз нет, и они держатся друг за друга. И впереди идет такой же слепой. Впереди. Ведет их. Аллегорическая картина, известная. Ведический пример. Слепые лидеры. И за ним множество людей идут за ними. Почему? Либо власть, либо деньги у них есть. Чтобы на самом деле понять, насколько человек является лидером общества, нужно, чтобы он освободился от власти и денег. И тогда мы увидим, сколько у него последователей без власти и денег. Замечали, что когда у нас появляются деньги, у нас много становится друзей? А когда мы высоко поднимаемся у власти, много приходит людей сотрудничать с нами. Правда? Замечали? Но когда мы теряем деньги, и куда-то друзья уходят, и некогда становится. И сотрудники куда-то деваются, когда власти уже больше нет. Так вот, истина заключается в том, сколько у нас будет сотрудников и друзей без денег и власти. Вот это истинное качество человека. Вот такие люди, которые могут объединить людей не на основе материального какого-то благополучия и цели, а духовно являются лидерами, зрячими людьми. Как у одного человека был осел. Он его очень любил. И он дал ему звонкое воздушное имя Сарга Синг. Синг – это царская приставка. Царский осел был. Но история такова, что он умер. Умер осел, и человек погрузился в печаль, обидел траур у себя дома и побрил голову в знак траура. И сидел, ничего не делал. В этот день нельзя работать, траур. И кто-то увидел из других соседей, что случилось. Какое-то горе. Да, умер Сарга Синг. Сарга Синг. Сама приставка, что значит? Какой ужас. И они тоже побрили головы. Другие соседи увидели, смотрите, тут какое-то событие, что-то произошло. Что случилось? Как вы не знаете? Да Сарга Синг умер. Да, Сарга Синг. И тоже побрили головы. И так это распространялось, уже полгорода ходили лысые. Сарга Синг умер, Сарга Синг умер, Сарга Синг умер. Тут армия, солдаты проходили. Как? Сарга Синг, какой-то очень влиятельный человек, надо побрить головы, это же традиция. Государственной важности, и вся армия побрила головы. Генерал всех выстрелил, смотрит, все лысые. Что случилось? Как, ваше высочество, вы не знаете? Умер Сарга Синг. Сарга Синг. Ну, и генерал побрил голову. Пришел к царю, бритый царь, сказал, что случилось? Почему все лысые? Ваше величество, вы до сих пор не знаете. Умер Сарга Синг. Сарга Синг, сказал царь. А кто такой Сарга Синг? Все подумали, действительно, а кто такой Сарга Синг? И стали спрашивать дальше, дальше, дальше. И в конце концов увидели, что это одного крестьянина просто осел убер. Слепые ведут слепых. Какова же причина и каковы их мотивы, куда они ведут? Нужно разобраться в этом, прежде чем присоединяться куда-то. Поэтому мы должны быть внимательными, как слушать шастры в обществе преданных регулярно, причем ачар-прачар. Мы должны поддерживать наши традиции. Эти традиции поддерживаются в грехасхашами также. Смотрите, мы же собраны. Это наши традиции уже, фестивали динаморские. И в чем же его суть, смысл? Ну, конечно, также отдохнуть, набраться здоровья. Это не запрещено. Это нейтральный фактор. Здоровый образ жизни необходим, поэтому тут есть солнце, море. Некоторые приехали с севера, очень таких мест, где нет солнца. могут получить заряд также физически, но главным образом приехали для того, чтобы слушать Священное Писание и воспевать Святое Имя, Югадхарма. То, что будет нас двигать, наш поезд, весь Искон, тысячи, тысячи, миллионы, миллионы людей будут продвигаться. Благодаря одному этому процессу. Даже если мы ничего не понимаем в этом. Важно присоединиться и внимательно воспевать и слушать. Пытаясь понять, пытаясь применить эти принципы, думая о них, размышляя, обсуждая с другими, в конце концов, применяя, постепенно мы видим, что жизнь будет по-настоящему меняться. В любом ашраме можно достичь совершенства. Не думайте, что все дело в ашраме, в котором находимся. Что у меня просто не тот ашрам, не та жена, не тот муж, не та зарплата, не та квартира. Нет? Говорится, это псевдорелигия, если мы так думаем. Исполнять свои обязанности можно где угодно. Санатана Дхарма, служить Богу можно где угодно, при любых обстоятельствах. Особенно, что касается Хари Кришна мантры, у нас должна быть такая вера, потому что она не требует, говорится в Писаниях, никаких строгих правил нет для нее. Можно воспевать даже в туалете. Если мы утром встаем и идем в душ и в туалет, там можно тоже киртан устроить, пожалуйста. Правда? Это не будет оскорблением. Святое имя не требует. Никаких строгих правил, ограничений нет для этого. Где угодно, при любых обстоятельствах, хорошо. Следующий стих. Даже если человек беден, слушайте внимательно, тут могут быть противоречия сейчас, но это шастры. Мы из уважения должны хотя бы выслушать. Даже если человек беден, представьте бедного человека, он не должен пытаться улучшить свое материальное положение. Я бы такого не смог сказать. Я просто читаю стих Бхагаватам. Лишь ради того, чтобы прокормить себя или прослыть великим религиозным деятелем. То есть ради прокормления себя самого работать не стоит, говорится Шаст, даже если вы бедный человек. Потому что это только ухудшит наше положение. Как ни странно. Люди думают, это улучшит мое положение. Но где же улучшение вы видите? Это только ухудшит, если каждый будет думать только о собственном заработке, о собственной выгоде, и думать, что я бедный, и мне это позволено. Это только ухудшит положение в обществе в целом, говорится. Разрушит всю цивилизацию. Даже бедный человек должен делать какое-то благо. Отдавать что-то. Вы вспомните, как Иисус заметил эту женщину с 5 монет, копейками, пятачок медный. Это был храм. Большой храм, вот такой, наверное, еще и больше в Иерусалиме. Где было вот тысячи людей, больше, чем здесь. Паломники. Там были богатые люди, великие жертвы, кошельки развязывали вот так, знаете, мешки, сыпали на алтарь золото, серебро, горы там было. И женщина какая-то пришла в лохмотьях, и пятачок там протянула, дзынь. И Христос сразу заметил и сказал, посмотрите, эта женщина положила больше всех. Даже ученики были обескуражены. Среди такой роскоши, богатства, такого поклонения пышного, он заметил какую-то женщину, а почему? А потому что они сыпят от избытка, Иисус сказал, а она последняя принесла. Ее жертва выше. Даже бедный человек, смотрите. И он почему-то прославлял этих бедных людей, которые примыкали к его движению. Хочешь стать совершенным? Оставь себе одну одежду, сними обувь и иди за мной. Не всякие могли. А бедному терять нечего, видите. У меня и так обуви нет. У меня даже комплекта одежды нет нормальной. Я готов идти хоть сейчас за Иисусом, смотрите. Тогда как бедным это труднее. И здесь говорится, что если человек беден, не следует думать о собственном обогащении, а нужно думать о благе других, тем не менее. И это именно возвышает человека. Почему становится бедным? В шастре говорится, человек беднеет потому, что в прошлом был жадным. То есть не нужно оставаться жадным, даже указывая еще причину бедности. Это лишь оправдание. Чтобы стать бедным человеком, нужно потерять разум, говорится. Утратить разум. И неразумный человек не сможет заработать денег. Сложно. Даже если он получит образование, он не сможет принять разум. Неудачник. А почему разум потерян? Потому что совершается какая-то греховная деятельность. Грех означает теряется разум. Я не различаю, что хорошо, что плохо. Поэтому не могу какую-то пользу совершать другим людям. Я запутался. Я делаю какие-то плохие вещи, никому не нужные. Вообще никто даже на это внимания не обращает. Нет ни дара, ни талантов, нет разума. А что же нужно делать, чтобы скатиться до греха? Потерять стыд нужно. Стыд потерять. В Священном Писании говорится так, а мне все равно. И все, что думает обо мне, тоже все равно. Мне не стыдно. Пусть все знают, что я вот такой. Чтобы потерять стыд, что нужно? Потерять добродетель. Если нет добродетели, то нет и стыда. А что же нужно, чтобы потерять добродетель? Просто стать жадным, да и все. Все. Если есть жадность, нет добродетелей, добродетель крадет стыд, стыд порождает грех, грех отнимает разум, человек скатывается в бедность. Поэтому даже бедный человек должен действовать как чистый преданный, думая о благе других людей. Поэтому мы можем сказать так, у нас, может быть, мы не богаты в России слишком, правда? В целом. Но у нас есть другое богатство, знание. Передаваем по цепи ученической преданности. Подумайте, что нам дал Шрила Прабхупада, какой вклад мы можем сделать при этом. Что экономически мы не очень сильны, но с точки зрения духовного знания мы можем огромный вклад сделать в нашу жизнь и в жизнь общества. Огромный шаг, гигантский прогресс с этой точки зрения можем сделать. Это по милости Шрила Прабхупады, по милости цепи преемственности. Можем распространять сознание Кришны. Подобно огромному питону, пример дается здесь, подобно огромному питону, который лежит на одном месте и без всяких усилий получает необходимую пищу, человек, свободный от желания, не прилагая никаких усилий, получает все, что ему нужно для жизни. Свободное желание человек получает все необходимое для жизни, здесь говорится. Как? Как питон. Видели ведь питона, который бегает по всему лесу в поисках пищи? Он не умеет бегать, ног-то у него нет, он очень медленно передвигается. А он, тем не менее, получает все в одном месте. Пища сама приходит к нему. Ему нужно просто посмотреть на пищу, она сама к нему в рот запрыгивает. Вот питон, такая сила ума у него. И вот человек, который свободен от материальных желаний, медитирует на Кришну, на Верховную Личность Бога, обладает огромной силой ума. Чистый ум называется. Бескорыстным, очень силен. Это означает, что если мы что-то хотим, какое-то желание есть в уме, оно сразу исполняется. Мадхавендра Пури решил пойти в один храм Гопинатх. Проделал огромное путешествие для этого. Большие аскезы предпринял, чтобы просто увидеть, какой сладкий рис предлагают божеству Гопинатхи. Известный сладкий рис. Особый какой-то рецепт. Он хотел его попробовать, чтобы готовить своему божеству то же самое. Проделал такой путь, вошел наконец в храм. Увидел божество и поклонился. И увидел, что пуджари несет ему тот самый сладкий рис знаменитый. Предлагать. И в это время Мадхавендра Пури захотел попробовать его. Вот этот вкус запомнить, чтобы прийти, вернуться и приготовить то же самое своим божествам. И он подумал, что же я делаю? Пища еще не предложена, это бхога. А я уже ее попробовал в уме. Как стыдно. Какой ужас. До чего же скатился? Я уже ем бхогу в уме. И он немедленно покинул храм, мне здесь не место, Пашанди. Я оскорбление сейчас нанес. Осквернил целое подношение Господу. Ушел на рыночную площадь и ночевал там, где-то под лавками. На улице, на земле. Вот время пуджари уложил божество спать, вытирал алтарь, улегся в храме и видит сон. Гопинат приходит и говорит: вставай, поднимайся, зайди в алтарь, возьми горшочек сладкого риса. Я припас для моего преданного. Иди с этим сладким рисом на рыночную площадь и зови Мадхавендру. Передай от меня ему этот подарок. Пусть он попробует сладкий рис. Значит, Мадхавендра просто мельком подумал об этом. Кроме этого, он почувствовал стыд за неправильные мысли и думал, что он должен быть наказан. А Господь подумал: пуджари, поднимайся, бери горшочек, там мой преданный, найдешь его на рыночной площади, под лавками спит. Покричи и передай от меня непосредственно подарок. Пуджари удивился такому сну. Я же убирал все горшки. Я все подношения убрал из алтаря, вытер его и уложил их спать. Он открыл тихонько алтарь, открыл божество, одежды божества, видел горшочек один, он не заметил его. Там за одеждой один горшочек сохранился. Сунул руку, он взял горшочек, пошел на площадь. Пусто, темно, ночь. Но он закричал: тут есть Мадхавендра? Мадхавендра есть здесь? А? Мадхавендра есть тут? Тишина была. Гопинат шлет тебе горшочек сладкого риса. Если ты здесь, вот иди возьми. Мадхавендра получил шок электрический. Я должен быть наказан, Господь дарит мне горшочек сладкого риса. Он взял горшочек сладкого риса, ел его, плакал, его трясло, его бросало в жар. Эти осколки, он горшочек этот сломал на какие-то кусочки, каждый кусочек завернул свою одежду в узелок. Представьте, вся у него одежда была в узелках этого горшочка. Маха-маха-маха-маха бросался с алтаря. Сам Господь позаботился, смотрите. И каждый день он, знаете, что ел после этого? просто развязывал один узелок и съедал один кусочек горшочка. И был полностью сыт в этот день, насыщен. То есть чистый ум привлекает все необходимое для человека, но не больше, не больше. Если мы сосредоточены на тех вещах, которые нам не предназначены, на не нашу долю, этот ум становится врагом нашим. К нам не приходит удача, мы видим. Природа не сотрудничает с нами. Люди тоже пытаются нас все обмануть. Как тяжело выжить в этом мире с таким проклятым умом, который так и нацелен на какие-то жадные вещи, на какие-то сверхвещи. И в жизни домохозяина именно так и происходит, что мы все нацелены на большее, чем нам необходимо для жизни. Поэтому ягья приучает шастры, что, естественно, человек будет нести в свой дом больше, больше, он будет смотреть туда, о, это нужно моей жене, нужно моему ребенку. И каждый день будет что-то вот смотреть и что-то приносить в дом. И там будет накапливаться, 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 сарайчики будут пристраиваться, еще пристраиваться, еще, еще, еще. Замечали в мышиных крысиных норках? Чего там только нет. Пуговички, салфеточки, болтики, гаечки, сухарики, монетки. Зачем все это есть? Это неудачливый домохозяин, Прабхупада говорит в прошлом. То есть он имел этот опыт накопления, и вот он неудачливый домохозяин, родился в этом же доме и продолжает накапливать. Все, такая привычка сохраняется у этого живого существа. Это близкая форма жизни к человеку. То есть такое сознание, сознание мыши, говорится, накопительство. Поэтому человек накапливает для другой цели, чтобы затем это отдать, совершить ягью. Отдать и получить правильные взаимоотношения, любовь, обмен. То есть это собственность, предназначена для обмена. Все богатства мира, они в обмене должны быть. Все это должно протекать, как кровь в теле, как в организме человека, если обмен веществ. Даже если обмен этой собственностью, и люди становятся друзьями, ближе, еще ближе, и мы чувствуем, что такое Вайкунтха, нам не нужно долго это объяснять, что есть духовный мир. Мы это можем ощутить в правильных взаимоотношениях. И грихастха ашрам не должен быть индивидуальным, индивидуализированным, замкнутым в себе. Это одна из главных причин, почему мы страдаем, не чувствуем поддержки, потому что мы каждый боремся в одиночку в этом мире. Тогда как для нас предписано общинное сознание, коммунистическое сознание, коммунное. Мы же коммунисты. Пропагает это идеальный коммунизм, здесь будет писаться об этом. Что то, что здесь предлагается, это идеальный коммунизм. Коммунизм – это хорошая идея, если он на основе сознания Кришны, на духовной основе. Итак, здесь пример питона дается, чтобы убедить человека жить таким образом. Нарада Муни видел такого человека. О, простите. Это был Прахлад Махарадж. Прахлад Махарадж искал чистого преданного. И нашел такого человека, который лежит под деревом. И он догадался, что это человек-отшельник, совершает аскезы, он не работает, он в отречении, и он очень толстый при этом лежит. И он удивляется. «Дорогой господин», — сказал он, — «только не обижайтесь, у меня есть вопрос. Я вижу, что вы отшельник, что у вас нет никаких материальных обязанностей, вы живете в лесу в отречении, но почему вы такой толстый? Как вам удалось так растолстеть? Потому что все отшельники худые, они сейчас аскетичные, а вы очень толстый. Что за секрет?» И он сказал: «Да, ты прав. Я практически Парамахамса. Я вообще лежу на одном месте. От Джагара в Рити я принял образ жизни питона. Мне даже двигаться не нужно. Пища сама ко мне приходит. Как ты этому научился? Как ты так поддерживаешь тело? Не работаешь, ничего не делаешь, не двигаешься с места. Ты такой толстый, упитанный, знаете». Он сказал: «Научился мои учителя пчела и питон. Чему же ты научился у пчелы? Я наблюдал. Пчела работает очень тяжело целыми днями. Она по крупицам накапливает этот мед соты. И когда она, наконец, завершает свой труд, приходит человек или медведь и все забирает у нее». Я подумал: какой смысл так трудиться? Что потом все потерять? Нет. Пчела дала мне урок, что так делать не нужно. А питон вообще не работает, смотрю. Прямая противоположность. Не летать, не ходить, только лежать. Пища к нему приходит, и он съедает ее и скручивается в кольцо и лежит на одном месте. Целый месяц, пока ее переварит. Затем проголодался, открывает глаза, пища уже тут как тут. Все уже готово. Я подумал: вот это мне подходит больше. Это разум человека, видите. Этот образ жизни мне подходит. Но почему? Что питон сосредоточен на пище. Знаете, что такое питон? Видели, да, форму питона? Прямая кишка. Больше там ничего нет. Только органы пищеварения и все. Голова и желудок. Длинный такой, с кишкой. То есть ему не о чем думать, только о пищеварении. Голова, что просто переваривать пищу. Поэтому, когда он глотает что-то, он чувствует такое блаженство. Другие его чувства не беспокоят. Сворачивается и целый месяц просто живет этим усвоением пищи. Усваивается, представьте. Потрясающе. То есть для него это так выглядит. Это экстаз просто. Силы чувствует, блаженство, это энергия растекается. Вот. Кишечник. Он так сосредоточен. На этом принципе это он получает. Но человек, конечно, должен сосредоточиться на другом принципе. Он сосредоточится на своем отце, и тогда он получает все по его милости. Этот мир создан Богом. Мы пытаемся это изучить. Пытаемся это понять. Если он создан Богом, значит, моя доля уже выделена мне. У меня уже здесь все необходимое для жизни. Здесь. Он говорит, не пытайся увеличивать свое богатство. Не пытайся работать только в этом направлении. Пытайся развить сознание Кришны. Есть люди, которые не пытаются увеличить свое богатство, но становятся богатыми. Мне сказал один недавно человек, который изучал эти книги «Как стать богатым». Все, кто писали это, оказывается, не совершали никаких особых усилий для этого. Они не прилагали таких тяжелых трудов, чтобы стать богатыми. Это произошло каким-то другим способом совершенно. Прабхупада говорит, все же предопределено, есть карма, есть предопределение. С другой стороны, мы видим, есть множество тысяч и тысяч людей, из кожи он вылезает, чтобы стать богатым безуспешно. Мой отец – пример этому. О чем он думал? Чтобы стать зажиточным, богатым человеком. Но нет, не произошло. Мои родственники думают одно же сам, этого не происходит. Есть какой-то предел их возможностей, они могут дальше уйти этого. И знаете, где этот предел? Я понял это, общаясь с родственниками. Их ум ставит собственные пределы. Никто не мешает им. Нет таких препятствий. Это находится в собственном уме. Это карма человека. Его высота мышления. Потом здесь говорится, поднимайте свое мышление. Начинайте мыслить высоко. Вот этот прогресс. А все остальное последует за этим. Материальный прогресс последует за этим путем. Кто всегда удовлетворен и связывает любое свое действие с Господом, пребывающим в сердце каждого, тот наслаждается духовным счастьем и не прилагает никаких усилий ради своего пропитания. Доступно ли такое счастье материалистичному человеку, которого похоть и жадность заставляет метаться повсюду и в поисках богатств? Из этого стиха можно сделать неправильный вывод, что раз человек не прилагает никаких усилий, говорится, никаких ради своего пропитания, значит, он голодает. Да? Можно так подумать. Это то, что думали мои близкие. А как ты живешь? Вот ты же не зарабатываешь деньги. Ты же не живешь ради зарабатывания денег. У тебя нет сейчас какой-то работы или профессии. Ты вот ездишь куда-то там, общаешься, что-то там, лекции какие-то даешь, проповедуешь. А тебе платят за это? Вот если ты заболеешь, больничный будет у тебя? А пенсии начислят? Ну, это интересно же было. Ну как, родственники интересуются этим. И в какой-то момент я понял, что на самом деле пенсию мне не начислят. И больничный не оплатят. Я даже вздрогнул. Боже мой, вдруг и вправду я вот заболею или что-то со мной, или я состарюсь раньше времени. И что же будет тогда? Пенсии не будет, и больничного листа не будет. И здесь говорится, что иногда можно сделать такой вывод, что раз он не прилагает таких усилий, значит, ему не на что будет жить. Нет. Поскольку он развивается духовно, ему будет на что жить. Духовная жизнь, значит, взаимообмен, отношения. Человек живет не деньгами, а взаимоотношениями. Заметьте, кто-то платит деньги ему, верно же? Он же не берет откуда-то. Кто-то дает эти деньги, а мы кому-то эти деньги снова отдаем. Заметьте. Кому мы стремимся отдать эти деньги? Либо родственникам, либо гуру, либо тому, кто нам дает пищу взамен. Видите, это обмен. Так вот, духовная жизнь подобна этому обмену. Рука дающего не скудеет. Мы что-то даем, взамен что-то получаем, это естественно. Если мы даем что-то ценное, мы автоматически получаем что-то взамен. И таким образом возникает главный момент. Быть полезным в этом вопросе. Человек должен думать о пользе, которую он приносит другим людям. Остальное автоматически в этом принципе уже есть. То, что он всегда что-то получит в обмен, потому что другие люди тоже хотят быть полезными. Это и есть цивилизованное общество. Значит, этот принцип можно переключить на наше движение, то же самое. Мы должны научиться быть полезными для нашего движения, для миссии Прабхупады. И здесь дается интересный пример. Если у человека на ногах прочная обувь, прочная обувь. Ему не страшны даже острые камни и колючки. Он не ощущает никаких неудобств. Так и тому, кто научился получать удовлетворение изнутри, неведомой печали, он всюду чувствует себя счастливым. Вот мы одеваем обувь и можем ходить по камням, и даже по стеклу, никаких проблем. И говорит, что то же самое, если человек обулся, если он чувствует удовлетворение изнутри, он может где угодно находиться, не замечая никаких неудобств. Такой пример дается. Махабхарате тоже такой пример дается. Но есть также и Бхагаватам здесь. На этом мы остановим чтение шастр. Мы перейдем к вопросам. Это полезная тема была? Харе Кришна. Может быть, кто-то будет разбирать записки? Тут много записок, и, может быть, есть какие-то типовые вопросы. Это книга, которую мы читаем, седьмая песня Шримад Бхагаватам, вторая, 2.7.2. Вот эта книжка. В нашем обществе трудно задействовать свою варну. Как быть? Возможно, насчет варны будет трудно задействовать в нашем обществе. Но варну можно применить где угодно, но важно быть специалистом, квалифицированным человеком. Вы заметили, что много-много людей вокруг работают, но не квалифицированы слишком в своей деятельности. Вот в этом главная проблема. Если мы имеем хорошую квалификацию, то мы везде будем ценны с этой точки зрения. И в нашем обществе, и в любом обществе. Если у человека золотые руки, то везде хорошо. Поэтому варна в любом случае нужна. Постепенно, когда наше общество будет развиваться дальше, то мы сможем применять также и варну внутри нашего общества. У нас будет свой социум как бы организовываться. Собственно говоря, он уже скоро будет организовываться. Это необходимо. Какие-то зачатки уже есть, попытки вот совместных каких-то общин, совместной деятельности. Не всегда успешные, потому что в силу той же самой причины, что нет квалификации должной. Поэтому пока можно нарабатывать квалификацию, учиться чему-то. Какие-то профессиональные полезные навыки. Я согласен, что не все можно применить прямо сейчас в нашем обществе. Но мы должны готовиться к этому. После брака жена перестала читать 16 кругов. Целый день стирает и готовит прасад. Все мои аргументы не помогают, что делать, ведь она нарушает обет, данный ею при инициации. Ну, похоже, она просто получила то, что хотела. Она вышла замуж. Для нее это было важнее 16 кругов. 16 кругов была наживка. Видите, 16 кругов. Я преданный. И кто-то проглотил эту наживку, не распознав обмана. Какой-то момент из нечестности, это один момент, если это так. Возможно, это так, если она уже сразу после этого. С другой стороны, есть хорошие качества, она стирает и готовит прасад. Это хорошее качество для жены. В этом смысле она честна, видите, она не честна в духовном смысле слова, поскольку обет нарушает, но в материальных обязанностях она проявляет честность. Значит, что она несколько материалистична. Она думает, что вот это истинные обязанности. А, ну, духовные это как получится. Это материалист так думает. Сначала вот материальное, а духовное завтра, или послезавтра, или позже, позже. Потом состарюсь, начну повторять. Так человек думает, а потом умирает, и все, и не успевает ничего сделать. И вы спрашиваете, что делать? В этом случае муж должен дать пример бхакти, бескорыстия. Он не должен привязываться к этим плодам, какая сейчас жена стала после брака. Он должен продолжать выполнять свои обязанности, и жена должна помогать ему, занимать ее в преданном служении. Похоже, что это получится по этой записке. Вот в данном случае. Речь идет именно о такой женщине, которая просто пойдет за мужем сам по себе. Для нее это легче, чем быть лидером постоянным. То есть муж может ее собственным примером все-таки вести дальше. Наберитесь терпения и попытайтесь собственным примером вести ее. Лакшми, который приносит муж, недостаточно. А кому достаточно? Поднимите руки. Лакшми, который муж приносит. Вот, одна рука появилась, смотрите. Вторая, третья. О, гораздо больше, чем... Видите, хороший пример у нас. Много. Многим достаточно, но кому-то недостаточно. Мата же много времени уделяет работе, мало времени остается на духовную практику и выполнение дхармы. Прабху остается недовольным в любом случае. Или не хватает лакшми, или недосмотрен дом. Приходится выбирать, но реакция мужа одинакова. Как быть? То есть все плохо, видите? И работать плохо, потому что дом не поддерживается. Если дом поддерживает, денег нет. Что делать? Здесь мы читали, что в этом стихе сейчас. Не следует совершать такие сверхусилия. Все же цените не деньги, а ваши взаимоотношения. Найдите общий язык. То есть нужно иметь какую-то одну цель и одно средство для выполнения этой цели вдвоем. Если, скажем, у жены запросы денежные такие, у мужа другие, будет проблема. Должны быть одинаковые примерно запросы. Ну, почти хотя бы. Как один преданный, он рассказывал мне, что он пытался свою жену привести в течение 3 или 5 лет в сознание Кришны. Она находила какие-то отговорки постоянно, но образ жизни у нее был не на высоте. Она себе позволяла все, что она хотела. Но ему говорила, что вот, когда у меня спонтанно пробудится бхакти, тогда я пойду, просто жди, надейся. То есть она обманывала его таким образом. В конце концов, он понял, что его водят за нос. Он сказал, нет, у нас, видимо, ничего не получится. Я так больше не могу. И она сказала, да, я тоже так не могу. Бхакти не пробуждается у меня спонтанно. Что она и пила и водку, и все остальное. Я уезжаю. И, наконец, она уехала из дома. И говорит, тогда я вдруг обнаружил одну интересную вещь. Что когда она забрала все свои вещи, в доме ничего не оказалось вообще. 2 комплекта моей одежды, говорит, и все. Все остальное принадлежало ей, оказывается. То есть я работал всю, говорит, свою жизнь только для исполнения ее желаний, оказывается. Вот видите, в чем была причина их разногласий и непонимания? У всех были свои мотивы, а они скрывали эти мотивы. Под видом чистого преданного служения, под каким-то еще видом. Кому-то выгодно иметь такого мужа, а кому-то выгодно иметь такую жену. А здесь договорится другое, что цель должна быть духовное развитие, а не просто какая-то выгода материальная. И здесь, видите, муж не хочет зарабатывать такие деньги, а женщина хочет именно такие деньги. Нужно было договориться еще до брака. Сколько в месяц нужно приносить? Да-да, вот до брака нужно задать такой вопрос своей невесте. Сколько в месяц нужно приносить? Это испытание. Потом соизмериться с своими способностями. То есть главное именно в согласии здесь, не в количестве денег. Можно жить с любым количеством денег, с большим или небольшим, но главное иметь согласие, удовлетворенность, счастье внутри семьи. Поэтому нужно подчеркнуть, что взаимоотношения важнее денег здесь. Тут найти нужно такой именно компромисс. Конечно, возможно, это потребует какого-то отдельного рассмотрения, эта тема, потому что, может быть, муж просто ленив, ничего не хочет вообще делать. Это другая проблема. Не выполняет своих обязанностей. Тут какие-то причины могут быть. Либо это просто временное его настроение, поскольку он новый бхакта, он так понимает духовную жизнь, что вообще не нужно ничего делать, вообще ничего не нужно, все Кришна сам сделает. Как определить, что родители духовно готовы к зачатию ребенка? Как это определить действительно? 50 кругов Хари Кришна мантры и все. Мы никогда не будем готовы к зачатию ребенка. Если вы хотите такого ребенка, как Бодхисаттва Сарасвати, например, или Бхактивинода Тхакур, мы никогда не будем готовы к такому зачатию ребенка. Но мы готовы так или иначе зачинать детей уже, правда? Поэтому нужно прочитать 50 кругов мантры хотя бы для этого, минимум. То есть максимум, что мы можем сделать вот в нашей позиции, иметь детей лучше нас хотя бы. Не самых возвышенных ачарьев, но хотя бы лучше нас, что предлагается ребенок. И он тоже сыграет свою позитивную роль в нашей жизни. Он спасет нас, такой ребенок. В случае, если только один родитель готов на себя взять ответственность, нужно ли зачинать ребенка? Оба должны повторить соответствующее количество кругов и весь день находиться в правильном настроении. Не в настроении предвкушения секса, а именно с мыслями о будущем ребенке. Тут нужно будет контролировать чувства в этот день. Нужно благоприятные дни найти, посоветоваться с астрологом. И вот в эти дни нужно будет совершать такую практику. Потом можно будет зачать ребенка. правильным образом, в благости, без излишней страсти и прочее. И именно для этой цели. Такой секс сам Кришна, говорит Бхагавад-гита, он говорит. Это нечто особое, потому что люди не зачинают детей в таком состоянии, они очень страстные. В состоянии максимальной страсти и похоти они это делают, поэтому дети рождаются неуправляемыми, трудными. И только преданный может действовать на таком уровне. Святого имени достаточно, чтобы подготовиться. Лучшего средства не бывает. Объясните, пожалуйста, для чего нужны деньги в семье? Деньги. Дети? О, простите. Для чего нужны дети в семье? Мне уже 29 лет, и я счастлива в браке около 3 лет, но иметь детей желания не возникает. Нужно ли ждать, когда появится это желание, может быть, что-то делать для этого, или же родить, так как возраст уже большой? Мое понимание, нужно иметь детей, женщинам. Я объясню, почему я об этом думаю. Я знаю, что многие не хотят иметь детей. Чувствуют себя непривязанными к детям. Неприятно даже думать об этом, может быть, связываться с такими хлопотами. В страсти. Хлопотно. Бремя. Экономика, деньги, условия. Нужно много слишком будет трудиться. Лучше это время посвятить сознанию Кришны, не так ли? Но поймите правильно, мы можем проиграть в сознании Кришны. Можем нечто потерять. Например, ватсалья раса. Очень могущественная раса. Очень чистая, на самом деле, в материальном мире. Это самое чистое, что человек может испытать. Это отношение матери и сына. Отца и дочери. Даже супружеские отношения не так чисты. Самое чистое отношение матери и сына, Прабхупада говорит, в материальном мире. Это нужно испытать большинству из нас, людям, практически всем. Ватсалья раса, когда мы готовы ради своих детей, чтобы просто благополучно их воспитывать должным образом, вложить самое лучшее, готовы на все. Знаете, такая высокая ответственность, такое покровительство, такая забота. Это максимум проявления человеческих чувств и знаний, энергии. И вот это, вот эту расу, ватсалью, нужно потом перенести на наше общество еще. Если мы никогда этого не испытывали, если мы не вырастили хорошего ребенка, если мы никогда не несли такую ответственность и не действовали из чувства просто принести благо окружающим, как же мы сможем потом это применить в обществе? Один ученик пришел к гуру и сказал: «Гуруджи, объясните мне, что такое любовь к Богу? Дайте мне любовь к Богу. Ты кого-нибудь любил в этой жизни? Нет? Никого? Никогда? Я не могу тебе объяснить это. На что-то нужно опираться, нужен какой-то опыт. Ты должен иметь какие-то чувства. Тот человек должен освободиться от эгоизма врожденного. Для женщины это важный момент на самом деле. Именно отдавая себя воспитанию детей, она очищается, она продвигается. Это прогресс для нее. Эти материнские чувства – это одна из основ общества. Иначе как мы будем уважать друг друга? Как мы поймем, что женщина – это мать? Это высочайшая как бы ее оценка в мире. Какую роль она играет? Она отдает свою кровь, вскармливая ребенка. Молоко – это кровь матери. Она жертвует сном, чем угодно. В отцали раз очень могущественно. И потом, когда люди старятся, в семейной жизни пройдя должным образом этот ашрам, они становятся очень добрыми, заботливыми, они становятся на самом деле родителями. Любой пожилой человек в нашем движении должен быть отцом или матерью для нас. Так мы должны видеть друг друга. А любой ровесник – это брат или сестра. Это семья, большая семья. Поэтому от того, как мы построим свою личную семью, нужно также будет зависеть благополучие и развитие нашего общества. В отцали раса сейчас нам очень не хватает движения этого. Есть дружба, есть служение. Но где такая ответственность, что мы должны разбиться насмерть ради того, чтобы просто позаботиться друг о друге? Ватсалья очень сильна, очень могущественна. В этом смысле я думаю, что это очень хорошо иметь детей. Но нужно иметь хороших детей. Тогда бояться нечего. Правда? Если мы уверены, что дети будут хорошие, бояться нечего. Поэтому нужно думать о развитии сознания Кришны, садхана бхакти, изучать священное писание, готовить свой ум к какой-то высокой деятельности. И дети, они родятся, они уловят это настроение, они унаследуют это. Будут хорошими. Это от нас зависит. Ну, я, в принципе, говорю свое мнение. Оно не абсолютно. Если кто-то думает, что мне нужны дети, я оба согласны, супруги. если не посвящает просто себя миссии, проповеди, распространения, такие примеры тоже есть. Но 29 лет, то, что вы написали, это совсем небольшой возраст, чтобы иметь детей. Возможен ли успех греха с кашем, если муж и жена не хотят иметь детей? Это больше похоже на уже ванапраст каши. Когда они уже в отречении больше склонны к проповеди, к распространению сознания Кришны, может быть, тогда это не нужно. Какие-то исключения. Муж пьет, матаджи хочет детей, иметь детей, возраст не дает ждать, а прогресс мужа очень медленный. Что делать? Положитесь на Кришну. Делайте, что верит ваша природа, ваше сердце, советуйтесь с Кришной в сердце, делайте это на свой страх и риск. Придется так делать. Не нужно бояться жизни. Иногда мы рискуем, часто рискуем. В семейной жизни очень много риска. В отношении гуру-ученик тоже много риска. Многие ученики уйдут. Но это не причина не принимать учеников. Как избавиться от желания секса, если не хотим больше детей, но очень любим друг друга? Это хорошо, что муж и жена любят друг друга, но при чем тут секс? Совсем никак. Несовместимая вещь. Завтра мы прочитаем, что для этого нужно. Как избавиться от вожделения. Очень простое здесь правило есть, вот в этих стихах дальше. Тогда эти записки мы свернем на завтра, потому что наше время истекло. Да, вот мы хотим показать наше издание. Карма, наверное, многие преданные уже видели. Там наша первая книжка, моя. Преданные посоветовали мне написать книжку в какой-то момент времени, ну, поскольку вот в лекциях есть что-то интересное. Я говорю, а что, если это записать для новых людей? Цель была именно проповедовать новым людям. Поэтому здесь очень много картинок. Она как комикс вся, видите, философский комикс ее называют преданные. Не так много текста, сколько картинок. Ее просто интересно смотреть. И это подарочный вариант мы сделали, чтобы можно было подарить знакомым или каким-то людям, занимающим положение, нашим друзьям. В красивом таком виде попытались ее сделать. И текст такой широкого спектра. Не только сознание Кришны, а вообще такие понятия широкие. Идут Бог, карма, деятельность, карма-йога. Я откликнулся просто в этой книге на тему Лазарева, на диагностику кармы. Потому что в шастре говорится, что не нужно диагностировать карму. Это запутает разум человека. Нужно просто понять принцип кармы и что такое карма-йога, предназначение кармы, яги. И вот это отклик на эту тему, чтобы сделать ведическое заключение, сиддханту. В таком простом, доступном виде. Вот все, что могу сказать об этой книжке. Это будет серия книг. Серия «Веды» называется. Первая вот «Карма». Сейчас уже готовится к изданию «Реинкарнация». В таком же ключе будет. И пойдут дальше другие темы. О благочестии что-то будем говорить, о жертвоприношении. Ну, то есть то, что сейчас полезно людям будет знать. Итак, наше время истекло. Сейчас будет следующая программа. Большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо.